давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Вы хорошо знаете дороги?
Все, что ниже 38-й параллели. 30 лет за баранкой, и машина едет сама собой.
Я уважаю тех, кто предан своему делу.
По правде говоря, дело не самое пыльное. Не то, что управлять домом или большой компанией. Я всего лишь одинокий мужчина, который каждое утро отправляется в путь. Автомобиль — это мой товарищ. Так вот, я и провел все эти 30 лет.
Друзья, всем привет! В эфире программа «Говорящее кино», и традиционный состав вас приветствует. Дмитрий Логвинов, Ольга Хасид, Василий Дрожин. Ребят, приветствую вас!
Привет!
Всем привет! Суббота настала, и мы у микрофона.
Суббота настала, мы у микрофона, нас слушают во вторник. Все, собственно, как и всегда. Тем более, что это заключительный выпуск в уходящем 22-м году, поэтому желаем, друзья, вам заранее немножко классно встретить, завершить этот сезон, который, ну, по-разному, наверное, для всех складывался, и пусть все непростое останется в уходящем году, а в новом году будет много интересных, ярких событий и, конечно же, интересных фильмов, мультфильмов, сериалов, о которых мы тоже будем немножко рассказывать, как это произойдет и сегодня.
Фильм, Василий, немножко забегаете вперед.
Я немножко забегаю
вперед. Еще не Новый год.
Я думаю, что мы обязательно в январе что-нибудь про Новый год скажем, а может быть даже обсудим что-то новогоднее в тематике этого праздника замечательного. Ну, сегодня у нас не очень праздничная картина, хотя юмор там своеобразный тоже присутствует. Оля, расскажи, про что это фильм, который ты выбрала, который носит название «Паразиты»?
Да, фильм я выбрала необычный, он южнокорейский, из Южной Кореи, и мне кажется, что после этого фильма, фильмы из Южной Кореи, они стали очень популярны в России, и всяческие дорамы, всяческие сериалы, вот, фильм называется «Паразиты», и этот фильм стал в 2020 году, насколько я помню, лучшим фильмом этого года на церемонии «Оскар». Также он взял еще 3 премии, в общем, 4 «Оскара» он взял, и поэтому мне показалось, что этому фильму стоит уделить внимание. Это первый вообще в истории «Оскара» фильм зарубежный, который получил главную награду. Вот. И, ну, это такой комедийно-драматический фильм, вот, да, такие понятия различные, комедия и драма. И фильм нам повествует о том, что бедная семья Ким, они потихонечку внедряются, просачиваются обманными путями в богатую семью. Сюжетная линия начинается с этого, то, что это бедная семья, они живут в подвальном помещении, в полуподвальном. И как дальше происходит их восхождение к богатой жизни, ну, относительно к благополучному будущему, об этом и, собственно, этот фильм есть.
Но прежде чем мы сюжет начнем обсуждать, мне интересно узнать у тебя, Оль, во-первых, посмотрела бы ты этот фильм, если бы он не выиграл все эти премии, там «Золотой глобус», «Пальмовая ветвь», несколько «Оскаров», не стал бы первым неанглоязычным фильмом, который получил премию за лучший фильм. Вообще, насколько ты погружена в, не знаю, южнокорейское, азиатское кино, или вот это именно в подборках где-то встретилось, поэтому ты с ним ознакомилась?
Ну, если честно сказать, то, скорее всего, нет, я бы не посмотрела, потому что я не увлекаюсь культурой Южной Кореи, и тогда, в 2019-2020, еще не так сильно было вот это веяние культуры, да, Южной Кореи. Да, и этого было на самом деле мало в России. Ну и с приходом пандемии, с приходом той ситуации, которая сейчас у нас, соответственно, я заметила, что и по телевидению тоже на некоторых каналах теперь ставят вместо американских сериалов, ставят дорамы, ставят южнокорейские фильмы. И, собственно, обратила я внимание на этот фильм только потому, что он прогремел на премии «Оскар». А так, ну, все-таки далеко от меня культура Южной Кореи.
Откровенно говоря, уважаемые слушатели, прежде чем начать смотреть этот фильм, должны быть готовы, что русскому уху очень тяжело воспринимаются корейские имена. То есть, если честно, даже обсуждая сейчас этот фильм, довольно, скажем так, путаешься в именах главных героев. Все-таки европейскому русскому уху более привычны другие имена. И это, скажем так, некий минус. При начале просмотра этого фильма вы должны быть к этому готовы. Но не пугайтесь, фильм довольно-таки хороший. Он не зря получил «Оскар», он интересный. Там есть доля юмора, доля морали. Поэтому очень-очень.
А представляете, как корейцам сложно называть русские имена и фамилии?
Ну, кстати, для корейцев, мне кажется, очень много было символизма, в том числе в именах и фамилиях, потому что две семьи, о которых ведется речь, они выбраны специально, их фамилии самые популярные у корейцев. Ким, Пак, то есть это у нас были бы условные там Сидоровы, Петровы, да, и все равно для нас это может быть не очень понятно. Кидек, Киву, Киджон и так далее. А для них это прям вот что-то совсем, наверное, банальное, элементарное.
Когда ты сказал, что выбраны не случайно эти фамилии, я почему-то подумал, что Ким – это фамилия руководства Северной Кореи, а Пак – это первый президент Южной Кореи. Я думал, это отсылка к этому с той стороны.
Ну, это прямо...
Ну, вот сейчас проходит чемпионат мира, как известно, завершается, и буквально недавно Южная Корея покинула турнир, и у них на поле одновременно находилось несколько игроков, почти вся защита состояла из игроков, где была фамилия Ким. Так что Ким действительно очень популярная фамилия, ну, собственно, как и Пак. Поэтому здесь тоже определенный символизм, но я думаю, про него мы чуть позже поговорим. Я со своей стороны скажу, что посмотрел фильм полностью, досмотрел его вчера. Одним днем у меня получилось это сделать. Фильм действительно интересный, очень много вопросов возникало в процессе, потому что действительно очень какие-то моменты не совсем были понятны из звукового ряда, но вооружившись огромным количеством источников, я это все, естественно, смог немного лучше осознать. Ну и я люблю смотреть за цифрами. 11,5 миллионов было потрачено на производство картины, и окупилась она многократно. 254 в прокате всего было собрано, и действительно это о чем-то говорит. Ну, я думаю, что можем немного описать сюжет, сделать такой банальный спойлер. Действительно, две корейские, южнокорейские семьи во главе угла в центре повествования сюжета. И, в общем-то, мы узнаем, что вот это семейство Ким очень-очень в бедном, нищенском состоянии находится. Вначале мы видим несколько забавных моментов, как они пытаются там поймать Wi-Fi у соседей, пробуют подобрать пароль, потом подключаются к сети какой-то кофейни и заодно пробуют там проверить все свои интернет-дела, кому-то нужно в почту залезть, кому-то еще что-то сделать. При этом мы слышим множество шумов, то есть их пространство такое очень специфичное, постоянно там ездят машины, периодически могут заходить не совсем трезвые люди и делать естественные дела прямо вот где-то в их, получается, окна. Ну и машина дезинфекции, которая проезжает, для них не то что неприятность, а даже некое спасение, потому что они не борются с тараканами, и это вот такой способ их вытравить. Здесь у меня вопрос, наверное, по тому, как это выглядит визуально, насколько это уныло, насколько это действительно, ну не знаю, неблагообразно смотрится, что представляет их подвал вот с точки зрения визуального зрителя.
Ну, здесь хотелось бы сказать, что у корейцев в принципе в культуре принято, как и у всех азиатов, жить в таких маленьких помещениях. То есть даже если откинуть, вывести за скобки, что это бедная семья, надо понимать, что в Азии люди живут в маленьких помещениях большими семьями. Но здесь, так же, как вот ты правильно заметил, они живут в полуподвальном, как сейчас модно говорить, цокольном этаже. Значит, квартира действительно выглядит бедновато. Вот. И, ну, что говорить, люди действительно живут бедно, пытаются выкручиваться, там, клеить какие-то коробки из-под пиццы, зарабатывать, еще на каких-то вещах пытаются зарабатывать. Люди живут бедно.
Я еще хочу добавить, что свет, который проникает с улицы в квартиру, тоже имеет значение. То есть, знаете как, квартира находится и не в самом подвале, то есть если высунуть голову, допустим, в окно, то можно увидеть эту улицу. И не совсем на улице. То есть вот это вот световое решение тоже показывает иерархию этой семьи. То, что она и не совсем на дне, и не совсем не на дне. В общем, на таком положении, ну, не среднего класса даже, ну, не самых-самых бедняков нищих.
А я еще хотел добавить немножко по поводу менталитета корейцев, южнокорейцев. Вот в этом фильме неоднократно показаны сцены, которые, вот, на мой взгляд, нашему русскому человеку, ну, будут резать глаз. Когда вот семья дружная, ничего не хочу сказать, мама, папа, сын и дочь подросткового возраста вместе сидят, пьют пиво. Как-то, ну, условно говоря, пьянствуют. То есть, мне кажется, ни в одном российском сериале вы не увидите, что Гена Букин вместе со своим сыном сидит и пьет пиво. И, ну, может, не очень удачный пример. То есть вот какой-то такой менталитет.
Но мне показалось, что они не совсем школьники были прям. Они же себя позиционировали как студенты крутых университетов.
Ну, по возрасту, да, мне кажется, они уже перешли грань вот, нахождения в школе. То есть и друг, да, сына Ки Ву, да, Мин Чхон, да, сейчас я
посмотрю.
Мин Хёк. Минхёк, вот, он как раз студент университета и уезжает куда-то учиться, и как раз сюжет от этого получает свою первую историю, когда он перепоручает свою подопечную, в которую еще и влюблен, да, на вот, собственно, Киву, для того, чтобы он обучал ее английскому языку. Он сначала не верит в свои силы, думает, да как же так, да вот твои университетские знакомые наверняка лучше справятся, но ему дается
здесь шанс. Небольшая ремарка для слушателей, что Киву — это сын семейства Ким.
Киву — это сын Кидека, да, и Чхонсук, да. Вот, все просто, на самом деле. И сестра его Кичхон.
Слава богу, ей придумали псевдоним Джессика.
Да.
Можно хотя бы одного человека называть.
Ну, и Киву называли Кевином, так что тоже можно так упростить и сориентироваться.
Так, значит, камень, приносящий богатство? Ты тоже их собираешь?
Нет. Зато этот камень помог мне увидеть твоих родителей, дай бог им здоровья.
Здоровье-то есть, только все без работы.
Киджон больше не ходит на свои курсы?
Какие курсы? На это нет денег.
Еще очень интересно, что как раз в начале появляется один из главных символов фильма. Это камень, который как бы должен приносить богатство. И вот Минхёк его Киву вручает, говорит, что теперь у вас, возможно, появится достаток. Ну и, собственно, начало фильма, оно выглядит как такая авантюрная комедия. Вроде как постепенно все члены семьи проникают в этот дом Паков, богатой семьи, ну, наверное, которая находится на одной из высших ступенек социальной лестницы Южной Кореи. Они достаточно респектабельные, они очень настроены на европейский, американский лад, они изучают английский, да, они вот в такой модерновой среде относительно традиционного общества. И сначала Киву становится репетитором, потом его сестра, занимается рисованием с младшим сыном. Ну и постепенно и отцу находится применение в качестве водителя, да, и маме в качестве домработницы и экономки.
В сознании Досонга спрятан черный ящик. Вы готовы открыть этот ящик со мной?
Да, давайте его откроем.
Тогда нам нужно 4 двухчасовых занятия в неделю. И это будет не просто обучение. Это настоящая арт-терапия.
Конечно.
Поэтому и расценки будут по самому высшему тарифу. Извините. Вы согласны?
Да, разумеется.
Но дальше сюжет делает, конечно, другой поворот. Хочу сказать, что с визуальной точки зрения, насколько их особняк, вот этой семьи Паков, отличается от жилища Кимов. Здесь, мне кажется, тоже очень яркий контраст, противостояние. И мы можем просмотреть эту грань неравенства, жуткого расслоения, да, вот только таким своеобразным путем люди из низшего сословия могут соприкоснуться с жизнью богачей. Там в фильме, по-моему, звучала фраза, что даже выпускники университетов выстраиваются в очередь на должность охранника. Да, то есть проблема безработицы в Южной Корее действительно существует, конкуренция серьезная, и мы видим, что вот эта семья Кимов, ведь они не бездельники, они не живут вот в таких условиях, потому что они ленивые, потому что они, ну, скажем так, глупые, еще что-то, они каждый по-своему талантливые, да, то есть... Дочь классно рисует, сын владеет английским на достаточном уровне, да, мама быстро осваивается в роли экономки, папа водит машину и тоже с этими навыками достаточно быстро справляется. То есть, в принципе, каждый из них может что-то делать, но себя при этом не находит вот в том пространстве, которое возле них существует. Но волей случая они оказываются в этом семействе, которое совершенно-совершенно противоположное. Насколько тут еще раз визуально подчеркивается дом этих богачей, как это все устроено?
Ну, я хочу сказать, что да, действительно, вот эта линия между бедными слоями населения и богатыми, она проводится тем, что когда наш главный герой Киву идет устраиваться, ну, идет на собеседование к этой богатой семье Пак, он преодолевает, он идет на холм, и он преодолевает несколько лестниц, которые его ведут вверх. И вот он идет наверх по этим лестницам и доходит до чудесного вот этого большого дома светлого, в который проникает свет. И мы сразу видим, насколько вот различие, да, вот этого полуподвального помещения, где они живут, и вот этого светлого большого дома, где тоже много лестниц. Ну, видимо, лестница — это тоже там у них символизм какой-то определенный. Вот. И мы видим, как живут эти богатые люди, и насколько беднякам до них очень-очень-очень далеко.
А еще очень интересный момент с точки зрения визуального отображения этого дома. Весь город, я так понимаю, это в Сеуле, видимо, происходит, он, скажем так, каменные джунгли, то есть неровная поверхность, холмы, кругом ни деревца, ничего, а внутри этого дома прямо большая-большая плоская терраса, усаженная газоном, где, значит, сын, младший сын семьи Пак устраивает себе, скажем так, палатки и так далее. То есть, ну, будем говорить, маленький парк, наверное, я бы сказал это визуально. И еще хотелось бы отметить, что, собственно, почему фильм называется «Паразиты», потому что вот главные герои семейства Ким, они медленно втираются в доверие богатого семейства Пак именно такими полумошенническими путями. Это на самом деле выглядит очень смешно, особенно как они выживают старого водителя. То есть у семейства Пак изначально был водитель. Его дочка Джессика выжила. Не буду рассказывать, как именно, зрители посмотрят, сами узнают. Как они выжили старую экономку.
Она была замечательной экономкой. Ясно. При ней в доме был абсолютный порядок. И она не переходила границы. Терпеть не могу людей, переходящих границы. Только один у нее был недостаток. Слишком любила поесть. Всегда наедалась за двоих. Все равно, учитывая все, что она делала...
Так значит, вам надо найти ей замену. Найти новую экономку.
И как можно скорее.
Тоже довольно смешно. Вот, собственно, поэтому фильм и называется «Паразиты».
Ну, там много разных версий, почему паразиты и кто паразиты. Вася, ты как думаешь,
ну,
какой смысл?
Мне кажется, действительно, здесь, во-первых, мы видим ну, вот эту идею по поводу расслоения, по поводу традиционности восточного общества, не только корейского, но в корейской традиции это особенно, наверное, ярко. И поэтому для нас, для европейского зрителя, это не очень понятно. Вот эта история про границы, когда старший Пак едет с Кидеком в машине и рассказывает, что он очень не любит, когда пересекают границы, и вот бывшая горничная была всем прекрасна, особенно тем, что она их никогда не пересекала. Да, и для нас не очень понятно, что за границы, о чем идет речь. И в конце еще раз эта отсылка опять же происходит. Но очень много таких моментов, которые показывают, да, что есть одна сторона и другая. И они, по идее, вот не должны нигде пересекаться. Это шумный подвал, это очень тихий дом с каким-то парком, да, где играют птички. И немного забегая вперед, одна из ключевых сцен, когда идет очень сильный дождь. Вот как раз в особняке ты понимаешь, что просто где-то за окном стихия бушует, ну, дождик идет, ну, хорошо, зато ты в тепле. Но для этого полуподвала, для семейства Кимов, это просто наводнение, трагедия, им нужно искать какое-то другое место. Да, это все проявление как раз того, что люди совершенно на разных ступеньках находятся. Но и для вот какой-то среднестатистической корейской семьи, которая не имеет возможностей, это непреодолимая преграда. То есть, будь ты талантливым, будь ты умным, у тебя не так много шансов сделать следующий шаг. И здесь очень хорошо показано, что тебе нужно идти на какой-то обман, тебе нужно идти на выдумку, на ухищрение для того, чтобы это сделать. И справедливо ли это, правильно ли это, морально ли это, здесь, как мне кажется, как раз режиссер вот эти вопросы задает, но не дает сам на них ответа, да, и касаемо того, кто тут истинные паразиты, только ли те, кто вынужденно себе пробивает дорогу в этой жизни, или условные богачи, которые также паразитируют на тех, кто не имеет финансовой возможности, да, они пользуются их услугами, они их нанимают в качестве работников, при этом самостоятельно не могут ни приготовить, да, ни еще что-то сделать, ни там, поучить своего ребенка. Ну, здесь такой вопрос, да, который каждый сам для себя может решить. Но, как мне кажется, дальше события в фильме развиваются вот уже по другому сценарию. Здесь уже от комедийности мы уходим в драму. И, ну, для меня вторая часть, конечно, гораздо более была сложна и для восприятия, и для осмысления, потому что развиваются события, да, Паки, их семейство уезжает за город, и как раз вот семья пытается отметить то, что наконец-то у них жизнь налаживается, они мечтают, что они будут делать, если бы они жили в этом доме. И вот здесь, кстати, еще мы видим, опять же, разницу между старым поколением условно и новым, да, если сын и дочь, они вот легко относительно себя представляют, да, сын говорит, что вот мы можем с Дая, которая учится английскому, там, пожениться, он говорит, что вот ты, Ки Джон, очень классно смотришься, когда ты в ванной смотришь телевизор, как будто бы ты тут и жила. Но вот отец и мать, они все-таки не чувствуют себя вправе это делать. Да, они стараются тоже пробиваться, но вот эта грань между господином, да, и вот условным работником, не зря мы тут слышим обращение не просто на «вы», да, не просто по имени, а именно господин. Вот это очень важно, да, мы в традиционном европейском варианте этого не услышим, да, чтобы нанятый сотрудник вот таким вот образом, ну, подобострастно, можно даже сказать, обращался к тем, на кого он работает. Ну, я чего-то сильно увлекся. Мне кажется, можем обсудить как раз вот сцену переворота истории, когда бывшая экономка приходит, Мунг Ван, горничная, да, и мы узнаем, что, оказывается, есть еще один персонаж, который скрывается в подвале. Вот насколько, не знаю, драка, вот эти события, которые привели к трагическому исходу, насколько, я не знаю, это неприглядно или это достаточно быстро происходило. Вот здесь у меня вопрос, потому что, ну, опять же, да, я понимаю, что произошло, но вот как это выглядит визуально, было бы интересно понять.
Вообще, первая часть фильма, скажем так, настраивает нас как зрителей на такой комедийный лад. И когда вот начинаются те события, о которых ты сейчас рассказал...
Когда начинается дождь.
Когда начинается дождь, да, совершенно верно. И все это превращается прямо резко из такого легкого комедийного жанра в такую драму серьезную. Тяжело на самом деле перестроиться. То есть ты до конца не осознаешь, что действительно происходит драка с последующими трагическими событиями. Вот. Ну, конечно, не стоит ожидать от этой драки какого-то визуального, не знаю, там, боевика с приемами Джеки Чана. Здесь просто, скажем так, бытовое столкновение.
Семьи борются за жизнь.
За жизнь на шее семейства Пак.
Да.
Вот, да. И здесь немножечко на шаг назад хотел бы отступить, просто небольшая ремарка. Очень, скажем так, интересно показан характер главы семейства Пак, мамы Пак. То есть она такая очень доверчивая женщина, то есть, и мне кажется, в том числе и поэтому семейство Ким садится им на шею. То есть в начале сын Кевин рекомендует свою сестру Джессику как преподавателя рисования, потом они, значит, рекомендуют своего отца как водителя, и все это на почве того, что хозяйка дома очень доверчива.
Они подумать не могли, что вот так может произойти. Они-то верили действительно, что один учился в Оксфорде, другая там в США училась. Они, да, это все на веру воспринимали.
Нет, ну, справедливости ради, действительно, отец семейства Ким, он же выполняет функцию водителя, а мама выполняет функцию экономки. То есть, в целом-то они не сказать, что прям нагло обманывают. Они же работают. Просто имеют свои корыстные мотивы.
Ну, а не кажется ли вам, что новый персонаж, вот этот муж Мунг Ван, он олицетворяет собой еще низшую ступень бедности, чем семья Ким? Ну, то есть, вот там показано, что он 4 года скрывается от...
Мне кажется, на этом месте мы должны предупредить слушателей, что дальше будет громадный спойлер, и они должны немножко перемотать наш подкаст, если не хотят расстроиться спойлером.
Хорошо, я не буду ничего говорить.
Ну, да, если мы использовали термин «полуподвал» для семьи Кимов, то вот Кинце, да, он действительно внизу, потому что уже в подвале, который в доме Паков, такой бункер, который как будто бы некоторые южнокорейские зажиточные семьи себе на всякий случай делали, да, мало ли, опасаясь ударов Северной Кореи и так далее. Ну вот здесь, да, вроде как ниже спускаться уже в прямом и в переносном смысле некуда, но здесь опять же отсылка вот к этому традиционному взгляду корейского общества, который еще не искоренен, потому что это вот уважение к господину, который его приютил, да, которым он уже несколько лет не живет, дом ему не принадлежит. Но вот все равно еще уважение осталось, что у него есть возможность жить в этом доме. Да, вот это опять же раболепие, Здесь мы его видим, да, то есть это третья сторона. С одной стороны, вот у нас есть низшее сословие, которое пытается пробиться, и условий для этого нет. Есть высшая каста, которая тоже имеет вот свою традиционную систему взглядов и не пытается ее менять. И здесь, как мне кажется, вот очень классно подчеркнуто порочность всего этого круга, да, то есть здесь как бы нет ни правых, ни виноватых, и все, ну, по сути, играя свою выбранную роль, льют воду на эту мельницу, и круговорот продолжается.
Все такие красивые. Приехали без подготовки, и все равно, как с картинки. И такие естественные. Да, я. Я вписываюсь.
Что?
Я вписываюсь в эту жизнь.
Мне интересно, есть ли для вас, ну, какие-то положительные, даже если не персонажи, то их действия. Если да, то вот в ком они проявляются?
Это довольно сложный вопрос относительно этого фильма. Мне кажется, положительное здесь можно все-таки вывести как заботу о семье. То есть даже вот в этих несколько аморальных действиях семейства Ким, как они подтягивают друг друга, видится, что они как семья очень друг о друге заботятся. Им очень важно, чтобы их близкие люди тоже почувствовали вкус какой-то богатой жизни. То есть вот они как единое целое действуют, заботятся друг о друге и так далее. Вот это, наверное, плюс. Вот это то, чему, наверное, можно поучиться, то, что можно занести себе в актив, если вы такого же добьетесь. Ну, вот как по мне, такой положительный момент.
Оля, а ты как думаешь?
Ну, я с Димой согласна полностью. Да, это забота о благополучии семьи. И все-таки, если мы обратимся к финалу, то там тоже сын семейства, Киву, он все-таки мечтает все равно об этой богатой жизни, мечтает о том, чтобы, ну, не будем опять-таки спойлерить, чтобы принести хоть какое-то благополучие, новый виток жизни в свою семью. Ну, и это тоже очень важно, это показывает, наверное, менталитет корейцев. Да.
Да.
Ну, мне кажется, что здесь как нет вот положительных героев, так и нет каких-то злодеев. То есть у них у всех мотивы не связаны с тем, чтобы причинить кому-то вред. Они стараются улучшить собственное положение, да, то есть они идут на ухищрение и обман, чтобы сделать лучше своей семье, да, чтобы устроить там родственника, сестру, маму, папу. Это понятно, да, и в конце... Да, какие-то действия их тоже продиктованы тем, что они пытаются либо себя защитить, либо близкого человека, если даже не защитить, то отомстить уже за кого-то. Да, ну и вот история любви между Киву и Дая тоже очень символична. В какой-то момент кажется, что просто он ее обманывает и пользуется ее же доверчивостью, да, как и доверчивостью ее мамы, чтобы просто закрепиться в этом доме, но потом вот очень символичный момент, когда он пытается с ней поговорить и оценить, насколько она его вот воспринимает как человека своего круга, когда гости собираются на праздник. Ну и вот этот камень, с которым в определенный момент он спускается в подвал уже ближе к завершению картины, он через весь фильм проходит, да, именно с него начинаются все события, он действительно приносит на каком-то этапе семье богатство, но в конечном итоге показано, что это как насмешка, да, именно от этого камня Киву страдает в итоге, и все катится, в общем-то, опять с этой же горы, на которую они долго его пытались закатить. Еще важный момент – это запахи, да, которые сопровождают действительно всю эту семью. В какой-то момент Паки чуть их не вычисляют, потому что от них, от всех пахнет одинаково, каким-то дешевым порошком, и... Вот, наверное, запах – один из ключевых эпизодов, благодаря которому, да, в общем-то, главный, наверное, герой, а главным героем, я считаю, отца семейства, в конце концов, совершает еще одно казалось бы, нелогичное действие, но для него это последняя капля, последняя черта, когда он понимает, что что бы он ни предпринимал, он все равно останется вот за той чертой, которую нельзя переходить. Вот он родился там, и он там в любом случае останется. И вот как раз, наверное, это и подчеркивается режиссером, создателями картины, что для нас, опять же, может быть, не совсем очевидно, не совсем понятно, но это есть. И еще очень забавная история, когда общались Киву и Кидек, да, отец с сыном, когда он говорил: «Папа, какой у тебя план?» И он сказал, что ты никогда не ошибешься, если ничего не будешь планировать.
Расскажи про свой план.
Какой план?
Но ты говорил, что у тебя есть план. Что ты собираешься делать с подвалом?
Сынок, знаешь, какой план никогда не провалится? Тот план, которого нет. No plan. А почему? Если ты составишь свой план, жизнь тебе обязательно подгадит. Ты посмотри вокруг. Ты думаешь, все эти люди планировали провести сегодняшнюю ночь в спортзале? Однако, как видишь, все лежат смирненько на полу, и мы тоже.
Если у тебя нет плана, обстоятельства никак на это не повлияют.
Это супер классное высказывание. Его прямо надо себе записать.
И вот здесь, опять же, да, это поколение, которое уже вроде как несовременное. Этот момент очень хорошо иллюстрирует то, что, ну, с одной стороны, они в каком-то смысле уже махнули рукой, да, на всю эту систему и понимают, что, ну, ее не переломить, ее не сломать. Поэтому мы будем двигаться по течению. Да, будет возможность, мы постараемся ее использовать, но вот планировать ничего не будем. И такой финал, который дает, с одной стороны, надежду этому молодому поколению, опять же, это символ, эти сообщения, которыми обмениваются отец и сын. Если это воспринимать буквально, это звучит как-то очень странно, да, для вот логичного восприятия не очень понятно, почему один оказался вот, опять же, в этом подвале-бункере, почему второй не может его просто вызволить, а пытается строить планы, чтобы купить этот дом. Но, воспринимая это как метафору, наверное, все встает на свои места, и тогда мы можем чуть ближе подойти к этому восприятию именно с корейской точки зрения.
Когда я разбогатею, я куплю этот дом. В день переезда мы с мамой будем сидеть на лужайке. Там так приятно светит солнце. Тебе нужно будет всего лишь подняться по лестнице.
Ну, не знаю, в завершении давайте попробуем, как всегда, сформулировать, почему стоит посмотреть фильм «Паразиты» и что он может подарить зрителю.
Давайте я начну. На мой взгляд, посмотреть фильм «Паразиты» стоит в первую очередь для знакомства с корейской культурой, с кей-попом, потому что есть за последнее время много замечательных корейских произведений, как то «Игра в кальмара», фильм «Таксист» и так далее. И, скажем так, чтобы привыкнуть к южнокорейскому быту, к южнокорейским именам, к манере общения на бытовом уровне, нужно подобрать что-то суперинтересное, супер таким классным сюжетом, чтобы, когда вы смотрите последующие корейские фильмы, это уже не вызывало у вас такой диссонанс. Ну и, собственно, проблема такого социального расслоения позволяет задуматься бедным людям, на что они готовы ради достижения богатства, то есть, возможно, поставить себе красные черты, за которые не стоит переходить. А богатым людям стоит задуматься над тем, что, скажем так, все мы люди, и не стоит унижать своих работников, и что является унижением, потому что не все понимают, что определенные действия с их стороны могут быть восприняты как унижение и оскорбление. Это к вопросу о том, как обсуждались запахи семейства Ким.
Но мне кажется, что стоит посмотреть этот фильм из-за оригинального сценария, потому что меня в первую очередь он зацепил. Он действительно оригинальный, Я таких фильмов еще не видела. Ну и плюс, это, опять-таки, игра южнокорейских актеров. Она различна с европейскими, с русскими актерами. Это тоже стоит пронаблюдать как-то для себя, что-то заметить. Поэтому вечерочком под чаечек можно его глянуть.
Под суши, наверное, да? Здесь более уместно подвол, под южнокорейскую еду.
Да, да. Ну, действительно, экзотика, новые смыслы, совершенно необычный для нашего восприятия сюжет. Все это вы можете найти в фильме «Паразиты». Так что пробуйте, смотрите и получайте удовольствие. Ну и спасибо, что провели этот выпуск с нами. Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожин. Услышимся уже в новом году. И, я думаю, порадуем еще вас какими-то обсуждениями. Спасибо, друзья.
Пока-пока.
Hasta la vista, baby.